здесь рядом с братьями нахожусь. Ну и спрашиваю, ну а когда я поделюсь? Ну, в конце. Я говорю, а нельзя ли мое в конце поделить на две части? Я в начале и в конце. Ну, не так много, конечно. Ну, немножко. Ну, и они согласились. Но я хотел бы просто тоже в начале поделиться тоже Словом Господним, братья и сестры. Уж очень праздник-то хороший сегодня. Уж очень хороший праздник. И вот, я думаю, какой самый хороший праздник, который я переживал или который буду переживать? И растерялся, и не знаю, какой назвать. И Пасха – хороший праздник, и Рождество – хороший праздник, и сегодня – хороший праздник. И, знаете, если нам 40-летие так дорого, настроение, завтрашние будни могут как-то немножко, ну, внести коррективы свои. И то, что нам сегодня улыбка, улыбка, а завтра и до слез может дойти, и это может быть, и это нормально. Почему-то мы еще на пути своем. Но благодарение Богу, среди всех будней Бог нам дает и праздники, какие сегодня. Почему же такой у нас сегодня большой праздник? Вот это главное, на что хотелось и обратить сейчас и внимание. Место Святого Писания, которое я желаю так вот взять и в основу наших размышлений, записано в Святое Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Слова мне даже и не надо смотреть в Библию. Вот здесь написано. Дословно написано, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Харистам хорошо видно, да? «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот какой праздник мы сегодня вспоминаем. «Я создам свою церковь». А при чем здесь 40 лет? Ведь церкви-то почти 2000 лет. А почему 40-летие сегодня? Это тоже вопрос. Серьезный вопрос. Братья и сестры, на этот вопрос тяжело было бы ответить тем, которые не жили в Советском Союзе. А мы, живущие в нашей стране, в которой мы живем, имеем особую честь. Трудная эта честь, но это честь. Знаете, безусловно, со дня пробуждения 61-го года мы испытали за 40 лет много милости. Это отчисление начинается в 40-летие, начинается со дня пробуждения. А что же было до 61-го года? И тогда была церковь. Злые лихолетия прошли над нашей страной, у братьев и сестр. Церковь прошла со дня апостолов, когда апостолы делали первые шаги и пошли в тюрьмы, и сохранили верность. Пролилась кровь святых, первый диакон Стефан, апостол Иаков, и так далее. Но, братья и сестры, давайте сегодня вспоминать не прошлые столетия, а вот возьмем нашу эпоху. Ну, в то время, когда прожило наше поколение, наши отцы, то, чему мы очевидцы, то, о чем мы знаем не по книгам, а по жизни. Давайте вот об этом говорить. Хотя я знаю, что даже о нашем поколении все, что делается, многие не знают. Позвольте мне сейчас сказать о том, о чем не знает подавляющее большинство. Знаете ли вы о том, что в нашей стране, в которой мы живем, в СССР, всегда, были пятилетки. Плановые такое. Планы, 5 лет. Такое крылатое слово, пятилетку в 4 года надо выполнять. Это вы знаете. Каждая пятилетка имела свое название. По крайней мере, последнюю пятилетку, я помню, это называлось пятилетка качества и эффективности. Так называлась пятилетка. Но знаете ли вы, как называлась пятилетка 32 по 37 год? А эта пятилетка называлась пятилетка безбожия. Это значило, что в эту пятилетку должны справиться с религией. Это значит, ни одного верующего в нашей стране не должно быть. Атеизм вошел на престол государственный. Атеистическое богоборство началось такое. Самое настоящее. Нет, дело не в убеждениях уже. Это коренное истребление всякой мысли о Боге. И что только не придумывали. И семидневку надо уничтожить на пятидневку, чтобы не было в календаре воскресных дней, а только лишь был 5-й, 10-й, 15-й, 20-й день. Вот такие вот. И таким образом, чтобы памяти о воскресном дне не было. Таким образом, перепутают и не смогут Пасху справлять, Рождество, там и прочие, как там считать недели, и там и так далее, и так далее. Ни Страстного Четверга не будет, и прочее, прочее. Планов много было. И вы знаете, как всегда старались начальство пятилетку выполнять 4 года. Старались выполнять. И многое сделали. Знаете, мое детство прошло таково, что не было ни одного молитвенного дома, ни одной православной церкви, ни одного католического или мусульманского там храма, мечети. Абсолютно ничего. Это не в селе где-то, это в Ленинграде. То есть в центральном городе. Ничего. Баптистских молитвенных домов было 14. Ни одного. Я не буду всякую статистику приводить, неважно. Ничего не было. Ведь это нормально, когда наступает воскресный день, папа с мамой собираются посетить богослужение, детишки рядом идут, и пошли гуськом всей семьей. Это хорошо. А вот начинался воскресный день, а идти совершенно некуда. Совершенно некуда. Моя мама уже была вдовою в 1939 году. Папа уже умер в тюрьме. Она пододвигала столик к окошку. Мы 4 детей вокруг окружали ее. И мама всегда-всегда открывала Библию, вот это место Священного Писания. Детки, послушайте, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Она читала одно и то же место каждое воскресенье. Каждое воскресенье. Наверное, она это делала потому, что очень нравилось, что церковь никто одолеть не может. Она говорит, деточки, какие вы счастливые, что вы родились в этой стране. У меня тогда вопросов не было к маме, почему она так говорит. Когда я вырос, я потом спрашивал сам себя, почему она так говорила. Я понял, я дал ответ. Я на ее такие слова, я хорошо понял значимость ее слов. Она говорит, как хорошо, что вы родились в этой стране, детки. Вы увидите то, что другим странам не дано видеть. Вот смотрите, ни одной церкви нету. Не услышите ни одного пения. Никто ни в Пасху не скажет «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Никто не скажет, как мертво все кругом. Но вы будете расти, расти. Вот так вот вам 10 лет будет, 11, 12, 15, 20. Вы внимательно смотрите по сторонам и увидите чудо. Церковь не может не расти, не встать. Она обязательно будет расти. Вы только будьте внимательны. И я скажу вам, я вот уже 70 лет мне, я все внимательно смотрю. И сейчас смотрю то, что мне мама сказала в детстве. Смотри по сторонам и не забудь удивляться и славить Бога. Вот смотрите, как здесь написано. Создам церковь мою, врата ада одолеть не смогут, не смогут. Бог создал, скажите, братья и сестры, для чего Христос пришел на землю? Ну, сейчас вы скажете много ответов, и все будут правильные, все будут правильные ответы. Но я хочу сказать, самое главное, для чего пришел Христос, Он пришел для того, чтобы на земле создать церковь свою. Как нужно было перед потопом, самое главное, создать ковчег. Так, перед истреблением всего человечества, которое грядет и не замедлит, нужна церковь, где единственное место для спасения человечества. Я создам церковь мою. И какое чудо! Врата ада одолеть ее не смогут. Это значит, с этой церковью дьявол все время будет враждовать. Все время будет восставать. Но никогда не победит. Вообще удивительное. Удивительно. Во-первых, то, что Бог создает, все удивительно прекрасно. То, что Бог создает. Вот создал словом своим солнце, и оно восходит в свой час и заходит в свой час. И мы знаем точно, когда оно будет восходить, когда будет заходить. И никто, и ничто не может повредить, как бы кому ни хотелось. И дьяволу не дано права восставать против этого закона. Восходит солнце, как бы кто ни хотел, и заходит в равной степени. Но дано право дьяволу восставать против церкви. Но лишен он права когда-нибудь победить церковь. А почему? Кто-то скажет, церковь пропала. Я говорю, за 30-е года. Неправда. Неправда. Церковь победить невозможно. И в этом красота. Нет, не было той помпезности, не было тех хоров, не было таких собраний. Все было иначе. Но было! Позвольте мне привести сейчас хотя бы 2-3 примера, как было в 30-х годах. Перед нами сейчас раскрываются архивы прежних лет. Вот, пожалуйста, перед нами фотографии есть уже, и мы постараемся их распространить. Москва. Ни одного молитвенного дома нет уже, а жизнь-то идет. В 1938 году жил старичок, он уже вдовец, ему 73 года, пресвитер церкви. А церкви нету, ну, в смысле, молитвенного дома. К нему в комнатку, где в коммунальной квартире он жил, приходят юноши и девицы. И говорят, мы решили вступить в совместную жизнь, а бракосочетание негде совершить. Помолитесь о нас, пожалуйста. Как немного им надо, правда? Ну, как много. И он рад им, он их знал. Хорошо, деточки. Сказал им пожелание, помолился о них. И они счастливые. И он сказал: данной мне власти объявляю вас мужем и женой. Как все просто. 5-10 минут решается. Людские, ну, судьбы людские. Эти молодожены решили, ну, отпраздновать. Собрали 4-5 человек, ну, своих самых близких, чаепитие, порадовались вместе, помолились. Вот и все. Об этом узнала НКВД. И тут же брата нашего старца арестовали и расстреляли. Нет, не только старца. Арестовали и молодых, как нарушающих советское законодательство. Жениха, вернее, прошлого жениха, мужа, 7 молодоженов, дали ему, а они не прожили и месяца совместной жизни. Дали ему 10 лет без права переписки. А жене дали 10 лет с правом переписки. Какая разница между этим? Вы думаете, только лишь разница в том, что право переписки не право переписки? Да нет же! Без права переписки это значит расстрелять. Но чтобы родственники не знали, просто без права переписки. То есть ждите 10 лет. Но он больше никогда не вернется, его уже нет. Об этом... Это засекреченный был оборот речи. Об этом стало известно только в 1991 году. Что это за выражение такое без права переписки? Потому что уже переписываться некому. Итак, ему 10 лет без права переписки, а ей 10 лет с правом переписки. С кем ей переписываться, если мужу нет права переписки? Ну вот она отбыла 10 лет. Она москвичка. В 1948 году приехала в Москву. Ну как же, домой приехала. Она думала с мужем встретиться. Ему ведь тоже 10 лет дали. Нет его. В министерство МВД. Где мой муж? Ему дали 10 лет без права переписки. А там же хорошо знают, что это такое. Ее вызвали. И говорят, ты ничему не научилась. И дали ей 25 лет еще. Кто сказал, что церкви нет? Пока льется кровь святых, пока льются слезы святых, церковь жива. Церкви нет, когда все хихи, ха-ха, весело, топанье, кругом крутится, а к Богу не возносятся ни молитвы, ни жертвы. Тогда церкви нет. Пока есть тоска по небу, пока нам больно, но мы славим Бога, церковь живет. И победить церковь нельзя. Но я пообещал вам несколько примеров. Пожалуйста, другой пример. 35 лет. Сестра наша. Спокойный взгляд. Ее фотографировали за несколько часов до расстрела. Спокойный взгляд на фотографии. Она уже знала, что ее расстреляют, когда фотографировали ее. За что? В деле значится, что она в течение года, это 12 месяцев, шла с работы, с получки, заходила на почту по пути и из Москвы в Донецкую область посылала 10 рублей в семью многодетную, семьи врага народа. Мужа расстреляли, как служителя церкви, а она поддерживала семью врага народа. И делала это регулярно 12 раз за год. Это значит, в каждую получку по 10 рублей. Итого 120 рублей. За поддержку семьи врага народа расстрелять. Это второй пример. А у нее ни паники в глазах нету. Она знает, что она сделала, что смогла. Кто сказал, что церкви не было? Это неправда. Церковь всегда была. Позвольте, уж я не буду делать большой набор вот всяких рассказов, но уж обещал до 3 примеров привести. Приведу еще один. 2 московских, ну, 1 ленинградский пример. Семья Тугов Павел, служитель церкви, Ленинградской церкви баптистов. В деле его значится, кстати, его расстреляли, в деле его значится, что он непоседа, не имел постоянного жительства, все время не терпелось, куда-то все ехал с семьей и на месте не смог жить. Он с 1890 года. И там сказано в деле, что с 1920 года, ну то есть ему 30 лет, он за 10 лет до 1930 поменял 5 мест. Жил в Псковской области село такое-то, жил в Великолукской области село такое-то, ну, в Ленинградской области село такое-то. А оказалось, имея 5 детей, он непременно поезжал, как служитель церкви, в такое село поселялся, где нету верующих. За 2 года организовалась церковь, и он уезжал в другую область, там, где опять нету верующих. И так за 10 лет прожил в 5 селах, и там были 5 церквей, там, где он жил. Ну вот, пришло лихолетие, 29-й год, законодательство религиозных культов вышло, и он уже не смог так передвигаться. Теперь уже живет он в Ленинграде. Мы знакомы, дети наши, наша семья была знакома с его детьми, жили в одном доме, так вот детишки игрались мы. И вдруг его арестовывают и в течение 3 дней расстреливают. За что? Он работал в типографии первой, центральной, кладовщиком. Объявили, что вот собрание будет производственное, все должны быть на собрании. Разбирали вопрос, знаете, правительство Бухарин, Рыков, там Каменев, ну, все правительство СССР судили и требовали расстрела. Вы всех расстреляли. И вот как бы все производственное собрание собралось и присоединяется голосу народа, изменников Родины всем расстрелять, всех расстрелять, такая резолюция. Ну, председательствующий зачитал резолюцию. Все единодушны. А наш брат Тугов Павел: дайте, говорит, мне слово. Пожалуйста. Сделайте особое примечание в вашем протоколе, который сегодня принимаете, что я голоса не подаю своего к смерти. Не я создал человека, мне Бог не дал такого права, чтобы лишать его жизни. Вы понимаете, братья и сестры, что он понимал, что будет сегодня же, да? Сегодня же его арестовали дома, правда. А через 3 дня расстреляли. А семью сослали. 5 детей, 6 детей. Мама вскоре умерла. Дети в детский дом пошли. Нет, Бог сохранил, конечно, семью. Но я хочу спросить, братья и сестры, что он настолько глупый был, что не знал, на что идет. Ах, все понимали. Но не у всех была сила твердо стоять за истину. Но пока люди любят Господа, и пока любят Господа дороже, чем своя жизнь, церковь живет. Но вы меня простите, я немножко задержался на 30-х годах. Наверное, потому, что я хотел сказать, что у нас право праздновать не только 40-летие, но и всю жизнь церкви мы имеем право праздновать, сколько вот живет церковь. Вот такой наш праздник. Но 40 лет – это особый участок пути. Отцы наши донесли нам истину Господню. И скажу вам, дьявол, у него ничего не получилось с 5-леткой безбожья. У него другие теперь уже планы, другие подходы к церкви. Вот суть-то вся в чем. И вот скажу вам, я жил в Ленинграде всю свою юность. Все мы выросли в регистрированных общинах. Тогда не регистрированных вообще и не было, как таковых ни одной нигде. Тогда были только зарегистрированные общины, само собой разумеется. Но и я жил в Ленинградской церкви. Мне 20 лет уже, 22 года. А вы знаете, так хотелось принять крещение. Так хотелось. Я обращаюсь, чтобы приняли крещение, а мне пресвитер говорит: да ты что, Мишенька, доживи до 30 лет, тогда будем разговаривать. Ни один, говорит, уполномоченный не подпишет такое разрешение. А молодежи сотни, и никому крещение, никому. А хочется исполнить волю Божию. Это же повеление Господне, принять крещение. И вы знаете, а круг знакомых у нас большой, конечно, большой. И в отпуск я был в Сумской области, на Украине, город Шостка. Ну, мы слово-то говорили, участвовали в слове там, ну, как могли, молодежь. Ну и пресвитер узнал, что я из Ленинграда. Говорит: брат, слово имеешь? Имею. Ну, я поделился словом. Ну, довольны были все словом. А мне было 22 года. После собрания я подхожу к пресвитеру и говорю: не предадите ли вы мне крещение? Как? Ты не крещеный, нет. А как же ты слово говорил? Да я говорю, нам не преподают крещение. Ну как то? А как же я тебе преподам? А кто свидетель твоей христианской жизни? Я говорю, да нет никого. Никого нету. Ну. Ну, в общем, испытание прошло в его доме. И рядом с домом речка проходила. И меня в 12 ночи крестили. Приезжаю домой счастливый, что я уже крещение принял. Пресвитер увидал, Орлов тогда был пресвитером у нас, увидал, что я участвую в преломлении хлеба. Зовет меня: Мишенька, иди сюда. Я подхожу. Зашел в его кабинет, и говорит он: Мишенька, а что, ты что, крещение принял? Да. А где? Я говорю: Михаил Акимович, когда меня крестили в речке, то спели псалом: не расскажет ручей говорливый никому моей тайной святой. Если ручей не расскажет, что ж я буду болтливее его? И я вам не скажу. А он: ой, молодец, и никому не говори. Ведь если ты мне скажешь, я обязан сказать в прокуратуру. Дело-то серьезное. Это нарушение всех законов. Ой, никого не посылай, никого не посылай из молодежи туда, где ты бывал. Только беда будет. И для нашей церкви будет беда. Ведь ее закроют. Ну ладно, а года идут, жизнь идет. Знаете, чем дальше, тем было трудностей все больше и больше. Уже дошло до того, что уже старше 18, младше 18 лет уже в молитвенный дом не пропускали. Нет, не милиция стоит. Стоят братья, им поручено. Нет, документов не пропускали, все приблизительно. А ты что, сколько тебе лет? 18. Нет, обманываешь, тебе 15. Ну, оно и так и есть. А так хотелось пройти на собрание некоторым. И вот, а я пел в хору уже тогда. Смотрю, одна девочка, лет 12, пробежала и спряталась под первую лавку, легла, чтоб никто ее не видал. Я думаю, неужели пролежит все собрание? А тут сказали сторожам: девочка-то пробежала. Бегут, ищут. Бабушка одна такая, простосердечная, видно. Вы, наверное, девочку ищете. Вон там она лежит в ногах. Нашли девочку, тащат обратно. А девочка упирается и кричит: мама, я тоже хочу быть с тобою. И вытащили ее. И вы знаете, жутко и страшно. Страшно то, что общество верующих разделилось как бы на две части. Одни говорят: ой-ой-ой, какая молодежь, какие дети ужасные стали. Да, действительно, последнее время, ведь написано, дети будут непокорны. Ведь им лишь бы пройти, лишь бы послушать. Они не думают о том, что на следующей неделе из-за них могут закрыть молитвенный дом. Тогда что делать тогда нам? Если замок повесят на молитвенном доме? Нет, надо внушать родителям, чтобы дети даже не приходили. А другие наоборот. Господи, куда я попала? Если детям нашим нельзя быть здесь, то как я попала сюда? А куда идти? А что делать? Ответов никаких нет. Нет ответов. Ох, это непросто, братья и сестры. Я бы мог иллюстрировать многими примерами то время, когда было очень непросто. Не просто разобраться, да не в этом дело. Ответов на вопросы мы не могли найти. Мы знали, что сотни желающих принять крещение желают. Студенты, об этом не могло и речи быть, чтобы студент принял крещение. Ни один уполномоченный не разрешит. Мне предлагают, как юноше, уже 25 лет, слово. Но пресвитер говорит, пойдем с тобой в понедельник к уполномоченному. Он проверит твою благонадежность к советской власти. Причем здесь советская власть и проповедь Евангелия? Миленький, пока ты не пойдешь к уполномоченному, никогда ты не перешагнешь порог служения в Церкви Христовой. Ужас-то какой! Я создам церковь мою, и врата ада одолеть ее не смогут. Врата ада не смогут только лишь в том случае, если мы будем противободрствовать, если сохраним верность Богу до конца, а Он, дьявол, в лице гонителей наших, все время будет предпринимать шаги вторжения в церковь. Если внешне не удается разложение, внутреннее разложение и так далее. Дошло до того, что после богослужения пресвитер объявляет: «Дорогая молодежь, подойдите к нашему брату, он вам нечто имеет сказать». Подходим, в чем дело? Так вот, у меня есть билеты на спортивное мероприятие, там, на стадион, в воскресенье следующее пойдем все вместе, или еще что-то такое. Кто-то скажет, а у меня денег нет, тратить еще. Нет, мы, церковь оплатит все билеты. Вы можете себе представить, все для того, чтобы не сложить Церковь Христову, развратить темное сердце. Вот в таком плане и жила церковь. Что делать? У нас проблем было масса, и ни одного ответа нет. И скажу вам, многие были в постах и молитвах, в безвыходности ситуации. А у Бога есть выход, только мы не знали, где этот выход. И вот на 10 августа 61 года я был приглашен на такое братское общение, где и брат Крючков был. И впервые я услышал: давайте, братья, что-то предпринимать. Давайте обратимся к ВФСБ, ну, чтобы вместе ходатайствовать о созыве съезда, чтобы на съезде все вопросы решить наши. Ведь почти 30 лет не было съезда, совершенно не было съезда. Ну, как это так может быть? Ну, и обратились во всех бы 13 августа 61 года. Вы знаете, что сказало руководство? Житков, Карев, в основном Карев. Он сказал так: вы знаете о том, что на заседании ЦК КПСС принято решение в 65-м году покончить с религией. И последний молитвенный дом замок повесят в 65-м году. А вы еще хотите какого-то съезда. Через 5 лет вообще никого не будет из верующих в нашей стране. Через 5 лет. Это государственная программа. Это политбюро ЦК КПСС приняло решение такое. Ну, братья и сестры, если так, то с кем дело иметь? Разве можем мы ориентироваться на решение партийных органов какой-то партии, чуждой для моего сердца? У них атеистическая направленность, у них богоборческое настроение, у них во главу угла не спровергнут церкви, а у нас совсем другое. Господи, сохрани церковь свою. Мы тогда обратились ко всем верующим нашей страны, ко всем, с просьбой, чтобы они присоединили свой голос к вопросу ходатайства о созыве съезда. И Бог не оставит нас. Я говорю брату Крючкову, брат Геннадий, но это только первый шаг. А какой второй шаг? А он говорит, я и сам не знаю. Я сам не знаю. В этой тьме ничего нельзя сообразить, как Иов пишет. Но, братья, мы собрались для того, чтобы утвердиться в правильности первого шага. И давайте его сделаем, если это ясно нам. А Бог нам укажет, какой делать второй шаг. Мы тогда ничего не знали за инструктивное письмо старшим пресвитерам. И когда мы сделали первый шаг, первое послание разослали, вы знаете, тут же Бог нам указал, какой делать второй шаг. Один из старших пресвитеров, я сознательно не называю его имени, сознательно, он подходит, нашел нас тайком и говорит, что вы там пишете в первом послании? Самое главное, это вот у нас есть инструкция к старшим пресвитерам. Нам роздано, говорит, секретно. Вот это страшная беда. Мы говорим, дайте нам прочитать. Дал. А переписать можно? При одном условии. Если вы никогда в жизни не скажете, кто вам давал это письмо. Там нумеровано это письмо. То есть и сказано секретно. Никому нельзя читать. Кроме как вот старший пресвитер и все. Мы переписали, дали слово, никому не говорить о его имени, что он дал нам. И тут же опубликовали вот инструктивные письма старшим пресвитерам. Из регистрированных общин многие приехали в Москву и у Карева спрашивают, действительно ли, правда ли это? Старших пресвитеров срочно созвали. И в глаза каждому смотрели и говорили, кто предатель из вас, кто показал письмо. Но, ну, так и до сих пор никто и не знает, кто. Этот старичок в прошлый год умер. Нет, не в прошлый год, но уже умер. Я перед смертью видал этого старичка, а он такой доволен, говорит, как хорошо, что прошло уже столько лет, много. А вы нигде не замолвились за мое имя? Нигде. Я, говорит, боюсь, и сейчас боюсь, КГБ отомстит, в моих внуках отомстит, если они узнают, что я дал это письмо. Ну и ладно, не хочешь, и ладно, так и отходи вечность в безмолвии своем. Да, непростой был путь, непростой был путь. Каждого, и в Ленинграде мы, подписали ходатайство о созыве съезда, нас было 12 человек. Пресвитер вызвал и сказал, вы с ума сошли. Тут же отзовите свои подписи. Да нет, не будем отзывать. В таком случае вас объявляю отлученными от церкви. Ну ладно, пошли дальше. Скажу вам, мы стали собираться в посадках, в квартирах, нас стали арестовывать, штрафовать. А народу приходилось все больше и больше. Уже нас было не 12, а 20, 30. Знаете, сколько сейчас? 450 в Ленинграде. Пожалуйста, приходите в гости в Ленинградскую церковь. Бог позаботился, и молитвенный дом есть, все есть. Да, из тех 12, которых подвергались воздействию сосной регистрированных общин, Конечно, там в Ленинградской церкви сейчас уже никого нету, но их дети несут пресвитерское служение. Дети тех 12. Благодарение Богу, церковь убить нельзя. Вот это самое главное. Врата ада не одолеют церкви Христовой. Не одолеют. Братья и сестры, если кто-нибудь спросит, а за 40 лет какой год самый счастливый? Или какой год самый трудный? Нельзя указать ни на какой год. Каждый год очень хороший, и каждый год по-своему трудный. Кто-то спросит, а когда легче? В прошлый раз или сегодня? Наверное, сегодня легче, а? Чем 40 лет назад. Не торопитесь, братья и сестры. Нельзя сказать, что легче. Различные искушения есть. И прелесть первых годов, и радость, красота последних лет. Пока Бог с нами, то каждое мгновение в Церкви Христовой будет праздник. И когда мы говорим о 40-летии, в этом чудеса. Об этих чудесах, братья и сестры, немножко попозже, ну, тогда, когда разрешат, ну, после, ну, программы сейчас кто-то еще скажет, еще споют. Но я, братья и сестры, так вот, я пообещал чуть-чуть сказать, ну, не получается.
Священник всегда является большой радостью быть на этом месте, потому что это моя дорогая церковь, родная. Они когда-то провожали на труд, но в тюрьму не провожают, а просто из тюрьмы ждут, молятся, из тюрьмы встречают. Я, конечно, представляю, если братья-служители пошли в вузы, а приходят, а церковь осталась неверной. Мне кажется, что это очень серьезные переживания. Но церковь ждала, встречала. Слава Богу за это. И когда Анатолий Петрович предложил, что нужно поделиться, я так вспомнила вот этот момент, когда народ израильский перешел Иордан. И думаю, там, наверное, только вот Моисей, Аарон вспоминали, пели Господу. А потом дошла до этого места, там и Мариам тоже пела. И с ней вот все женщины, которые там были, тоже пели. Это действительно была общая песня. Пели все, восхваляли Господа. Еще думаю, вот если делиться о трудностях, ну тюрьмой же можно только пугать. Думаю, ну что можно сказать? О церкви можно тепло говорить. О тюрьме, наверное, ничего доброго не скажешь. А вот знаете, есть такая общая черта, и в тюрьме, и в церкви. И она существенно общая тюрьма, черта. Это то, что и там присутствует Господь в церкви, и в тюрьме присутствует Господь. И причем присутствует так, как никто иной. И вот мне хочется поделиться. Когда забрали нас, то посадили вначале спецприемник на 2 недели и посадили нас в клоповник. Там было столько клопов, и кроме того еще не было света. И вот мы стоим на ногах, не знаем даже куда сесть, темно было. И вдруг вот у меня под коленками стало как будто опухать. Я Надю Брыкову спрашиваю, говорю, Надь, что-то у меня под коленками так сильно опухает. Она говорит, ну это у тебя, наверное, на нервной почве. Ну вы знаете, бывает, человек знает о себе, говорит, да у меня нервы слабые. Я говорю, да нет, Надь, я что-то не это, ну, такого не знаю за собой, чтобы у меня были нервы слабые. Оказывается, стали на нас подниматься клопы. Потом нам нужно было лечь, потому что это уже было утро, сил не было. И когда мы легли, а вообще вот клопы, они как-то к разному организму по-разному относятся. они так сильно, не знаю даже, каким словом сказать, сильно грызли, что ли. И сестры говорят, давай мы ляжем на пол, а ты ляжешь на нас. Они вроде нас не так кусают. И мы 15 дней пробыли. Я все чешусь, чешусь. Сестры говорят, знаешь что, тебя в венерический диспансер везут, потому что нет уже живого места. Ну что, знаете, удивительно, когда мы приехали в тюрьму, тюрьма, она очень грязная. Сестры говорят, нам уже прям надоело смахивать, клопы, тараканы падают. А я попала в такую камеру, где за год я не увидела ни одного клопа. Как вывел Господь, чем их вывел? И что еще удивительно, что вот сестры, каждый по своему характеру попал в ту камеру, в которой действительно только он мог вынести. Вот у нас Надя Брыкова, она была постарше нас, и она как-то вот могла организовать. Она попала к таким, ну если вот нас здесь у Челябинских называли вокзальные, это такие люди, ну которые могут спать несколько дней, а вот, ну, дорогое, как говорится, не дорогое, а очень нужное, когда сидишь под следствием, чтобы выйти на прогулку, ну, хотя бы на час камеру проветрить. А там, если они спят, кто-то остается, значит, уже все, на прогулку не выводят. И вот она ж могла так сделать, что она их строем всех будет, всех ставит, они все послушно выходят. Камера была настолько грязная, что вот она говорит, даже если тапочки немножко слабые, то они прилипали к этим колдобинам грязным. И вот в этой грязи нужно было жить. Она их заставила все это убрать, все это очистить. Вот думаю, попадись бы я среди них, разве я это бы так скомандовала? А она вот именно так смогла. А Вера Сидорова, мне кажется, это она была одна из всех, которая при любых обстоятельствах могла, вот, как говорится, в комочек свернуться и все перенести. Она попала в камеру многократников, где, наверное, человеческого уже мало что было. Они жили уже своей жизнью. И жизнь такая, что на них нельзя было смотреть ни днем, ни ночью. Все это так было сквернено. И вот именно Вера туда попала. И вот когда мы уже встретились и действительно вспоминали, вот что удивительно, Господь все-таки просит. И так вот нас убедительно просит вспоминать путь, которым Он нас ведет. Вот 40 лет провел, надо вспомнить. А нас 3 года провел, тоже надо вспомнить. И когда вот мы вспоминаем, то мы почему-то всегда, вот Господь в этих вспоминаниях показывает, ну, нашу немощь и показывает свою силу. Потому что когда арестовывали нас, в 6 часов раздался этот стук, когда хозяин потерял дар речи, что сказать, и когда услышали братья этот стук, всех нас подняли. И мы сели на стеллажи, а под ногами у нас вообще раньше были просто бумага упаковочная, в этот раз ничего. И знаете, у нас так тряслись колени, и тряслись до тех пор, и, наверное, всегда так будет трястись, пока у нас не успокоится сердце. А Ивану Петровичу надо было съесть одну бумажку секретную, он пока ее не съел, мы все, у нас колени тряслись. Господь показал, что никакие мы не герои. Вот такие мы люди, боязливые, беспомощные. И когда он сказал, друзья, встанем и помолимся, мы встали, помолились, и куда что ушло. Потом нас вывели в другую комнату, посадили. А знаете, всегда, когда бывает какая-то трагедия, что-то хочется молчать. Но брат говорит, давайте, у кого что есть на сердце Слово Божие, говорите. И мы вроде стали говорить, а нам говорит, молчите, говорить нельзя. И мы тогда пели. Мы 14 часов пели. Когда мы пели, как раз подъезжал брат, который был ответственный за эту точку. Ехал из дома навстречу к нам. И когда он увидел все это перед своими глазами, и говорит, мне так было тяжело, так у меня, говорит, заныло сердце. Когда он подъехал поближе к дому, а из дома возносится, будем радоваться, братья, прочим и не страх. Он говорит, для меня упала тяжесть сердца, как я вам благодарен. И думаю, вот интересно пение. Сейчас вот я смотрю на наших подростков в церкви, вы знаете, они протестуют. Особенно подростки, которым 13, 14, 15, 20 лет, они говорят, мы петь не умеем. У них 100 оправданий. Они не хотят ни в церкви петь, ни на занятиях не хотят петь. И думаешь, это неспроста вот атака врага. Вот если бы они 14 часов спели бы себе хотя бы один и тот же гимн «Ой, я грешник бедный», они бы, наверное, давно уже пришли к Богу. Они вот так вот не могут петь. И думаю, действительно, Господь так повел, чтобы 3 года выжить, надо 14 часов подряд петь. И слава Богу, что вот Он усматривает для нас такое время, когда мы подкрепляемся, когда мы Им утешаемся. Ну вот, а по работе издательства, что очень важно заметить, что Господь ведет так и показывает, что у Него свое время. Не значит, что вот нас нашли, арестовали, потому что это они так смогли. Вот было у нас такое время, работаем мы, и вдруг хозяин приходит и говорит, у соседнего дома стоит, тогда называли его Бобик милицейский, уже 3 дня. Ну, конечно, мы работаем, как говорят, на варе шапка горит. Думаю, наверное, это все-таки что-то за нами следят. На следующий день приходит и говорит, паспортный режим проверяет у соседей, у одних, у вторых, у верующих. Нас обошли. Приходит на 3-й день, говорят, в доме брата идет обыск. Арестовали этого храпого брата. А мы неподалеку работаем. Вечером этот брат приходит к нам, приносит нам формы. А мы прямо в ужасе говорим, а как? У вас же был обыск, откуда вы взяли формы? Он говорит, брат один идет по поселку, привез формы вам, идет ко мне. Думаю, ладно, сестра бы шла, ну, обратили бы, что сестра христианка, а это идет брат. Его кто-то останавливает, совершенно незнакомый, не приветствую, не здрасте, только ему сказал, ты идешь в тот дом, не ходи, там обыск. Он говорит, развернулся, унес эти формы в другой дом. Приходит другой хозяин, у которого резали бумагу, вот эти бобины оставшиеся на чердаке, столько их много. Приходит и говорит, и у нас был обыск. Мы говорим, а как чердак, почему не сожгли эти бобины? Их надо было в этот же день сжечь, как только бумагу раскрутили. Ну вот надо было, а вот не получилось. И на чердак не залезли. И вот мы как в доме его принимаем эти вести. А нам только сны снятся. Тюрьма страшит, все равно страшно. Одна сестра говорит, мне сегодня снится. Выходим мы с этой калитки, а там змеи, рты раскрыты. И мы прям вступаем на эти пасти. Они, говорит, вроде за пятки нас как будто бы взяли, а укусы не слышны. Мы, говорит, пошли, пошли. И вот эти все вести, все не прошли стороной мимо нас. Мы закончили. Поблагодарили Бога, у нас всегда был праздник жатвы. Все, что мы сделали, все это на стол ложилось. И спокойно ушли. Ушли из дома, в котором было 11 детей. Дом был большой, вот они нас туда пустили. Вот случись бы что-нибудь, дом бы конфисковали, и семья 11 детей. Потом все это развезли благополучно. Поработали мы спокойно еще в одном месте. А 3-е место было такое удачное. Работали на хуторе. 2 дома. В одном доме пьяница, а другой дом братья купили просто как за 500 рублей, просто как дачу. Они там траву заготавливали, сушили, сдавали, а следующий дом на 1,5 километра. А этим пьяницам ничего не надо, никто их не тревожил. И прям так хорошо, и семьи нету, и дом, и у нас 2 комнаты. И прям так нам было хорошо, без всякого напряжения. А вот Господь усмотрел для нас вот это место, с которого Он должен нас взять. И вот и так вот, ну, вспоминаешь все и думаешь, да, действительно, дивны твои дела. Он знает, что делает, Он знает, в какое время это сделать. Только нам вот единственное, надо из вида не терять, вот как эти соглядатаи пошли, увидели сынов Инаковых. И действительно, это были огромные ведь люди, великорослые, было чего бояться, испугались. Вот, а 2 тоже увидели теми же глазами, такой же меркой смерили. Но в сердце вот они сказали, что с нами-то Господь. В одном месте говорится, что Господу любого сильного врага проще, вот знаете, солому поджечь. Уголь поджечь не так просто, правда? Затопить надо, полено там надо. А солому что ее поджечь? Чуть только спичку, и все заполыхало, не остановишь. И вот, наверное, помнили они Господа, вот эти соглядатаи. И, конечно, мне не хочется сказать, что если кто-то пойдет, то клоп вас не укусит. Будет так, как хочет Господь. Единственное, что утешает, что Господь как говорит, что любовью вечную я вас возлюбил. И вот, что бы ни случилось, всегда в сердце такое, что если любящее сердце Господа допускает до нас какие-то трудности, оно выдерживает. Когда мы страдаем, значит, эти страдания нам нужны. Даже, знаете, в мире как-то я читала отрывочек в стихе, там говорится так: «Поговори со мною без обид, как с раной лекарство говорит». Вы знаете, ведь режет хирург, неужели не жалко? Жалко, а надо. Вот точно так же и Господь с нами поступает, ведет нас, испытывает, очищает. И слава Господу, что вот его такая рука всесильная. И как Давид говорит: «Я хочу видеть тебя, как я видел тебя во святилище», это он сказал в пустыне. Вот точно так же, каким Господь не поведет нас путем, вот как мы радуемся в церкви, вы знаете, такая же радость может быть и в тюрьме. Такие же чувства Господу и благодарности, и смирения, такие же чувства, как мы получаем в собрании, мы точно так же будем получать и ну, там, где поведет нас Господь. Слава Ему за все. Аминь.
Братья и сестры, я понимаю, что уже некоторая усталость есть. Я понимаю, надо говорить очень быстро и как покороче выбирать пути. Но как покороче выбрать пути к нашему сердцу, так, чтобы и удовлетворение было. Но можно еще, братья и сестры, чуть-чуть, немножко? Я даже не попросил вас, сколько времени. Но потом, я потом спрошу еще. Наговорюсь полчаса и скажу: позвольте еще часик, да? Ну, хорошо. А, братья и сестры, я вот так вот, так много прекрасных мест, так много святых мест в Священном Писании, и одно другим лучше, одно другим лучше. Думаю, ну на чем же остановиться? Это проблема настоящая. Ну, много мест прекрасных, и вы знаете, я на чем остановился. Побеждающий наследует все. Никаких перечислений. Никаких. Все. А что все? Все, чем богат Бог. Все, что только есть. Все, вся его премудрость. Вот это все нам в наследство. А кому? Кому? Кто побеждает? Вообще, любой претендент. Каждый, безусловно, каждый, представляется возможность каждому вакантное место победить. Бог желает, чтобы все победили, правда? И всем хватит богатства Божьего. Побеждающий наследует все. А чего победить надо? Ой, это вопрос-то серьезный. Все, что встречается на пути, надо и побеждать. А Бог, братья и сестры, разве Он там только лишь будет на небе нас награждать? Он и здесь, на земле, всяческими путями содействует нам помочь. Только лишь нам надо бодрствовать и трезвиться. Ой, братья и сестры, сколько чудес вокруг, сколько чудес вокруг. Позвольте мне хоть чуть-чуть сказать о чудесах Божьих. Братья и сестры, наша страна совсем обнищала. Когда нужно было говорить о литературе, о Евангелиях, о Библиях, обнищала в полном смысле этого слова. Я помню, как-то встречался с иностранцами, а они спрашивают: «А сколько вам нужно литературы? Вот Евангелий, сколько вам нужно?» Я говорю: вы такой вопрос трудный задаете. Трудный. Я скажу: миллион. Это очень мало. Скажу: 10 миллионов. Ну, тоже мало. Ну, а ведь вы же рассчитываете, наверное, чтоб я скажу, Ну, сколько сможете, правда? Вот я говорю, что ну, представьте себе, говорю, иссохшая почва, а вы спрашиваете, а сколько надо дождя, чтобы хватило? Сколько впитывает земля? Сколько? Пока перестанет впитывать. О, жажда большая, жажда большая. Братья и сестры, я как-то мне пришлось побыть за рубежом. Был я и в Америке, был я в Германии, и все. И вот помню, в Германии один мой знакомый, хороший братик, он сам немец. Мы вместе как-то несли служение вместе с ним. Он меня встречает, я только приехал в Германию, он меня спрашивает, это было в 91-м году. Он меня спрашивает, ну, брат Миша, где лучше, здесь или у вас? То есть в Германии или у нас? Я говорю, что ты меня спроси через месяц. Я только что приехал. Зачем ты так? А что так долго, через месяц? Зайди завтра в магазин и посмотри, что к чему, и скажешь. А вот думаю, я с тобой как поаккуратнее, а ты так вот бесцеремонно. Ну, пришлось тогда уже мне посмелее. Я говорю, знаешь, давай так договоримся. Отложим не на завтра, не на месяц, а на годик. Я постараюсь, или ты ко мне приедешь через год, или я к тебе через год. Давай договоримся так. Чтоб определить, где лучше, или у вас, или у нас. И вот я возвращаюсь к Пасхе домой, и на Пасху, в первый день Пасхи, мы выйдем с хором в центр города. Ну и там проведем служение. А вы у себя проведите служение в первый день Пасхи. Ты мне расскажешь, как у вас, а я тебе расскажу, как у нас. Хорошо? И тогда определим, где лучше. Мне предлагают, чтобы сесть. Можно будет? Благодарю вас. Итак, я приехал на Пасху. Мы хором вышли в центр города, там, в Кишиневе. Служение прошло, ну, великолепно. И никак, у нас была самая большая проблема, как закончить. Мы говорим, толпа, там кинотеатр, там никто не пошел в очередной сеанс, все к нам подошли, все троллейбусы остановились, там, знаете, 91-й год еще жажда была посерьезнее, чем сейчас. Ну и троллейбусы остановились, ну, мы два часа прошло, я говорю, ну все, закончено, а никто не расходится опять. Ну спойте что-нибудь, ну, опять спеть, опять что-то сказать. Ну, директор кинотеатра говорит, ну, ребята, давайте расходитесь, это уже два сеанса прошло у нас впустую. Ну, ладно, пришлось нам расходиться. Ох, как хорошо прошло у нас. Я вот годик через два встретился с тем братцем, и я говорю, ну как, расскажи, как у вас прошло. А я ему рассказал, как у нас. А он говорит, ну, у нас пятеро человек вышло, хор не получился, чтобы вышел. Вышло пять человек, а он такой человек, слово пообещал, и выйдет. Он такой хороший человек, да. И он вышел, два скрипача, два певца. Ну, вот так, хорошо. Ну, скрипки-то сняли, так вот, взяли, играют, два футляра стоят здесь открыты. Народ проходит, некоторые задерживаются, некоторые как, и проходят мимо, ну, никто не помешал, и все. И говорит, знаешь что, говорит, почему-то люди подумали, что мы собираем деньги. И говорит, 1003 марок набрали. Проходит и кидает. Вот так вот у нас прошла Пасха. Ну, я рассказал, как у нас. Ну, братья и сестры, я не стал его, чтобы его не вводить в искушение, не стал спрашивать, ну, скажи теперь, у кого лучше? Знаете, у каждого свои ценности. Вы выбираете сами, где лучше. Лучше там, братья и сестры, куда Господь вас поставил и благословляет вас. Я скажу, было время у нас такое, когда Евангелие было большой редкостью.
Библия одна, может быть, на 100 человек. Было так, когда собрание верующие приходили, и за несколько часов пораньше, чтобы Библию читать вслух, потому что ни у кого не было, а была одна на всех. Ну и а это проблема. И вот попробуй, дай столько, чтобы на всех хватило. Это проблема. И вы знаете, я жил в Ленинграде, я знаю, что это такое. Это ворота страны, можно сказать, Финляндия рядом. И больше всего нам помогли финны. Больше всего. Нет, я не хочу сказать материально, нет, нет. Библиями. Я знаю, что финны пользовались добрым расположением и немцев, и американцев, и все, но я имею в виду привоз организовывали финны. Пожалуй, то, что я знаю, 90% всех Библий прошло через Финляндию. Сейчас эти года я исключаю. Я говорю то, что я знаю лет 12 тому назад. Вот весь период того времени. Все 60-е года, все 70-е года и все 80-е года. Я уж позвольте мне минут 5 я займу уделить этому времени. Знаю одну сестричку, финка она. Она ради этого изучила русский язык. Она худенькая сама. Приходила всегда, знаете, 2 раза в месяц обязательно приезжала вместе с экскурсией куда то на хоккей, то на балет, театр, большой театр, то еще куда. И всегда привозила с собой по 30 Евангелий. Евангелия мягкие, в мягком переплете. Она корсет шила, 30 Евангелий, и так поджималась, и одевала кофточку, и вот так вот, немножко чуть-чуть толстенькой ехала. А приходила к нам на квартиру, и быстро в ванной переодевалась, и у нас в распоряжении 30 Евангелий плюс. Ах, какая это была радость! Я как-то говорю, а потом попьем вместе чайку, помолимся, и она побежит, присоединяется к той делегации экскурсантов, которые приехали. И так все время, она регулярно. Такая, я как-то говорю сестричке, что-то вы долго задержались сегодня. Ну, там вот, ну, полчаса в ванне были они вместе. А та говорит, знаешь, что говорит, она... Вместо тонкого переплета сегодня привезла 30 жесткого переплета Евангелия. И у нее автобус немножко задержался, не рассчитала она. И мы, говорит, корсет сняли, говорит, и у нее 30 синяков. С утра до вечера побудьте в этом корсете туго затянутом, понимаете? Пока, говорит, я массажировала, говорит, ее... Что-то немножко прошло. Она такая счастливая. И мы договорились на будущую встречу. Да еще как договорились. Вы можете представить. Я, сейчас не секрет, я даже могу ее имя назвать. Звали ее Сея. Она чуть-чуть моложе меня. Значит, ей сейчас 65 лет. Мы недавно с ней встречались. Но она тогда молоденькая была. Кстати, как и я. Но... И вот она говорит, брат Миша, а я сказал, что она ради встречи с нами, ради того, чтобы заниматься этими делами, учила русский язык. Слабенько, но достаточно, чтобы все понять. И говорит, брат Миша, вы помолитесь обо мне, чтобы завтра я, вернее, чтобы в следующую субботу вы меня встретили и было много Библии и Евангелия. Ну, давайте помолимся. Да нет, не так. А как? Я встану на колени, а вы положите на меня руки. Вот так молитесь. Ну, ладно, если так, то давай так. Она преклонила колени. Я возложил на нее руки. Помолились сердечно. Она, потом я. И она счастливой побежала. Договорились, что встретимся... У гостиницы «Астория», это в центре города, как раз на стоянке машин. Но вы обязательно, говорит, на своей машине будьте. А у нас на весь на весь Ленинград была старенькая москвичок первого издания. Ну, такой вот. Да, как консервная баночка такая ходила, да. Ну, и вот дело было, да, начало 60-х годов. Мы стоим в своей машине на стояночке, смотрим, рядом с нами последней модели «Мерседес» подкатил. Смотрю, Сея. Она подходит радостная и счастливая. Пойдемте разгружать.
Что разгружать?
Полную машину. Полную. Не только багажник, но и заднее сиденье, которое было снято и наложила по самые окна. Ковер накинула, кукла какая-то дальше, там поверх ковра. Пойдемте разгружать. Вы знаете, 6 наших машин. Мы столько все грузили и грузили. А других машин-то у нас не было. Я говорю, Сея, миленькая, ну скажи, как тебе удалось? Ну вы знаете, что такое через нашу машину границу переехать, через таможню? Это же серьезное дело. Я говорю, как тебе удалось? Брат Миша, ты же молился. Ну, понятно, но я же тоже хочу, молились мы, но я хочу знать все-таки, как тебе удалось. Расскажи. Она говорит, ну, Мерседес моего соседа. Я попросила на 2 дня у него. Ну, а там не надо какой-то расписки, нотариуса заверять. Дал документы, ключи и все. Ну, я, говорит, взяла. А в своем гараже, говорит, у меня запас Библии и Евангелий. Самое главное, я, говорит, никому не говорила, чтобы, ну, не просочилось нигде то, что я задумала. И когда, говорит, помолились, у меня такая уверенность, что надо это делать. И в своем гараже я полностью загрузила, сколько могла. Сколько могла. Ну, наверное, в килограммах больше тонны Библии. Сколько, говорит, могла. Ну, и поехала. Я говорю, на что ты рассчитывала? Ну, на помощь Божию. И вот встала в очередь в таможне. Это Хельсинки, Ленинград. Небольшая очередь. Я, говорит, стою и думаю, как же я проеду? Я смотрю, передо мною 3 машины остались. Ну, так тщательно. И капот открывают. Смотрят в этот... мотор. А уж за багажника говорить нечего. И шофера просит выйти, чтобы под сиденьем посмотреть. Ну, а как? За обратно уже нельзя ехать. Уже что будет, то будет. И вдруг, говорит, подходит ко мне офицер старший и говорит, вам на смотровую площадку. Боже мой. А я же знаю, на смотровой площадке колеса откручивают. И скаты спускают, чтобы проверить все. Там-то по-настоящему все проверяют. Вплоть до рентгена. Ну, думаю, сказали, ехать надо ехать. Подъезжаю на площадку. И вдруг на меня Юпитеры навели прожектора. Оркестр играет марш. Мне цветы преподносят. Я говорю, в чем дело? Объясните, что такое? Вы 100-тысячная машина. Проезжайте. Поздравляю вас. И я, говорит, даже едва-едва сориентировался, что надо ехать. Вот так Бог проводит. Вот так. Я об этом никогда не говорил. Ну, а так как сестра Сея уже об этом опубликовала в журнале финском, то я имею право рассказать. Но мы молча это все получали и нигде никогда не рассказывали, даже своим друзьям. Скажу вам, братья и сестры, разве это не чудеса? Чудеса. И мы вот эти чудеса видели всегда. Через год ее лишили права посещать Советский Союз через год. И у нее все-таки в сумочке обнаружили на обратном пути ну, некоторые информации, сообщения, бюллетени там и прочее. И ей навсегда запретили посещать. Вот и все. И знаете, что она сделала? Она поехала в Гонконг, стала учить китайский язык, чтобы в Китай проникать, туда еще пускали. Она уже как наркоман, без этого не могла. Просто потребность у нее. Просто потребность распространять Святое Писание. И до конца она с Китая возила Библию. И уже средний понемножечку знает китайский язык. Ради этого. Вот так. Она уже бабушка. Я не буду всего рассказывать, сколько чудес мы видели, но скажу, вот для вас общее чудо. Если моя жена, когда услышит звонок непонятный, кто идет, знаете, как друзья уже знаешь, как звонят, но непонятный длинный звонок, она обязательно Библию спрячет под халат, и тогда только идет открывать, потому что обыск могут начинать. А то я Библию не отдам. Но это прошли времена. Теперь, когда непонятный звонок, она открывает и видит почтальона. И почтальон говорит, что-то вы забыли на почту ходить. А в чем дело? На ваше имя пришло столько бандеролей литературы. Ну, то хорошо, я приду. Да бесполезно вы придете, вы приезжайте. Вам не унести. И она привозит иногда по 5 мешков. Это литературы. Вы чувствуете, как изменилось? А что изменилось, братья и сестры? Скажите, что изменилось за 10 лет? Что могло измениться? Не те же коммунисты ли у власти? Ну, под другой вывеской, это другой вопрос. Но суть-то все равно та же самая, которые создавали одну конституцию, подновляют другую. Но суть-то, намерение, это там прочее все. И скажу вам, разве это не чудеса, когда никто не поднял руки, что у меня нет Евангелия? Разве это не чудеса? Разве это не чудеса, когда у нас проходит такое, что ни в одной стране не проходит, ни в одной стране мира такого не проходит. Тираж 50 тысяч журнал и раздается до сих пор бесплатно. Библией и Евангелиями всех обеспечиваем, всех, еще у нас запас есть. И всегда бесплатно. Скажите, в какой стране такое есть? Кто где-нибудь побывал, такого не бывает. За все надо платить, и это нормально. Но наша страна как-то на особом режиме у Бога. Вот и все. И я тоже отношу это к чудесам. К чудесам. И горе мне, если как-то, когда-нибудь мое сердце будет биться равнодушно. Мне горе. Конец. Жизнь прекратится, значит. Если курочка взяла глоточек и не подняла головку к небу, это уже не нормальность. Так хотелось бы всегда поднимать голову к небу. Господи, велик ты во всех делах своих. Я бы мог продолжать, но я знаю, что уже пошел 4-й час нашего общения. И нехорошо продолжать до тех пор, пока вы скажете, ну пора бы уже и хватит. Но можно еще чуть-чуть? Благодарю вас. Я хочу, братья и сестры, вот здесь вот немножко мне подсказывают. Ну, расскажи что-нибудь за свои узы, заключения. Братья и сестры, я обычно не люблю рассказывать за себя. Вот обычно не люблю. Ну, придется чуть-чуть. Можно немножко, да? Чуть-чуть, немножко. Сестра сказала совершенную истину, что в тюрьму не провожают, из тюрьмы встречают, да? А я хочу сказать, нас провожали с цветами в тюрьму. И кричали со всех сторон: «Будь верным Господу!» Это со всех сторон так кричали. Разве это не благословенные проводы? Я не знаю случая, чтобы моя жена плакала, когда зачитывался приговор. Когда, помню, зачитали приговор, 5 лет, я глазами постарался встретиться с женою, а жена, слова-то нельзя было говорить, выкинут ее сразу, она только лишь вот так показала рукой, я понял, держись. Я ни одной слезинки, я знаю, что ночью поплачет, знаю, но присутствия нет. Нет, нет. Я помню, однажды судили меня в Москве. После суда, а мне дали тогда 2,5 года, суда был сентябрь, погода хорошая, но воронок, машина не могла подъехать к суду. Там дорожка вела, ну, метров, наверное, 30 надо было пройти, ну, по тротуару. Ну, милиции много, охраняли, конечно, и живые стенки с двух сторон друзей. И когда сзади так дверца в машину, воронок, я залезаю, и вместе со мной влетает букет цветов. И он, знаете, плохо был завязан, и развязался, и все цветы раскатились. Хорошие цветы. Ну, а что мне цветы, братья и сестры? Сам факт-то хорошо. Ну, а что я буду? Ай-яй-яй-яй-яй, цветочки отдайте мне, что ли? Ну, заключенные быстро по цветочку разобрали, и каждый с цветочком едет. О, здорово, и даже цветы у нас есть. Ну, кто чего болтает? И даже никто не спросил, чьи же это цветы и зачем бросили. Никто ничего. Я сижу одиноко так. За цветы ни слова. В моем воспоминании много чего. Вдруг, ну а воронок-то разъезжается, ну и по разным судам. И к одному районному суду заехал, и женщину одну посадили. Ее посадили в клетку, в боксик, где только лишь одна женщина могла сидеть. И вот везут. Ну, женщина... Мужчины, знаете, такие сальные разговоры начались. О, миленькая, ой, миленькие. И прочее, прочее. Знаете, пустой разговор начался. И вот вдруг все эти ребята решили: а у нас цветы есть. Девочка, можно тебе цветы подарить? О, ребятки, как это здорово будет. Ну, давайте. Ну, собрали цветы, мой букет собрали. И говорят надзирателю, ну, открой боксик. Тогда это и девчонки там прочее. Ну, такой уж надзиратель попался добрый. Открыл боксик, сунул ей букет цветов. Она: ой, какие цветы, ой, ну как же так? Ребята, а чьи это цветы? Ну, откликнись, чьи это цветы? Все молчат, мы не знаем, да вот кинули нам. И я понял, что мне надо говорить. Я говорю: мои цветы. Как? Я говорю: да вот, проводили меня с цветами. Расскажите, по какой статье вас судили? Я говорю: 142. Да неужели? А как ваша фамилия? Я говорю: ой, 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 ой. А вы знаете, я, говорит, недавно освободилась из заключения, ну и кое-что хотела своровать, опять сразу попала. Всего 3 дня на свободе была. Вы знаете, с кем я сидела? Со Скорняковой Аидой. Некоторые из Скорнякова знают здесь, да? Так вот, ленинградская сестра Аида. Со Скорняковой Аидой я сидела. Вы знаете, наверное, меня переведут в тот же, ну, лагерь, меня направят. Ой, можно привет передать от вас? Я говорю: конечно, конечно, Аида, она меня хорошо знает. Вот и прекрасно. Нет, ну подождите, какая несправедливость. Почему у меня букет? Солдат, открывай. Да что я вам, ребенок, что ли? Открывай букет, не по адресу передал, открывай. Открывает, забирает, передает мне. И я с букетом оказался. Вот такое путешествие в буфет сделал. А, ну, ладно, машина остановилась.